Глава 4. Эпиграф. Телепорт Лара или портал Бенавента, названный так по имени обнаружившего его чародея, расположен на верхнем этаже башни Чайки на острове Танет. Стационарный, спорадически активный, принципы функционирования неизвестны, назначение неизвестно, вероятнее всего искажено в результате самораспада. При активации не исключены многочисленные разветвления либо разбросы. Внимание! Телепорт действует хаотично и смертельно опасен. Эксперименты категорически запрещены. В башне Чайки и вблизи нее не разрешается применять магию, в особенности телепортационную. В виде исключения капитул рассматривает запросы на вход в Торлара и осмотр телепортала. Заявление надлежит обосновать началом исследовательских работ и специализацией в соответствующей области. Библиография. Джеффрей Монк. «Магия старшего народа». Эммануэль Бенавент. «Портал в Торлара». Нина Фиараванти. «Теория и практика телепортации». Рансент Альвара. «Врата тайны». Перечень запрещенных артефактов. Арс Магика. Издание 58.
Вначале был только пульсирующий, мерцающий хаос и каскад образов. Вихрь, полная звуков и голосов бездна. Цири видела уходящую в небо башню, на крыше которой плясали молнии. Слышала крик хищной птицы и сама была этой птицей, мчащейся с огромной скоростью, а под нею бушевало море. Она видела маленькую тряпичную куколку и неожиданно сама становилась этой куколкой. А вокруг клубилась тьма, гудящая, звенящая стрекотом цикад. Цири видела гигантского черно-белого кота и тут же становилась этим котом, а вокруг нее был мрачный дом, потемневшие панели, аромат свечей и старых книг. Она слышала, как несколько раз произнесли ее имя, видела серебряных лососей, перепрыгивающих через водопады, слышала шум дождя, барабанящего по листьям. А потом услышала странный протяжный крик Йеннифер. Этот-то крик и разбудил ее, вырвал из бездны безвременья и хаоса. Теперь, тщетно пытаясь вспомнить сон, она уже слышала только тихие звуки лютни и флейты, гул тамбурина, пение и смех. Лютик и несколько случайно встретившихся вагантов все еще веселились в комнате в конце коридора. В окно проник лунный лучик, развеяв мрак. И комната в Локсии сразу стала походить на место из сна. Цири откинула простыню. Она вспотела, волосы прилипли ко лбу. Вечером она долго не могла уснуть, не хватало воздуха, хоть окно было отворено настежь. Она знала, почему. Выходя с Геральтом, Йеннифер укрыла комнату магической защитой. Якобы для того, чтобы никто не мог войти, но Цири подозревала, что, скорее всего, Йеннифер не хотела, чтобы выходила она. Ее попросту арестовали. Йеннифер, хоть и явно радовалась встрече с Геральтом, еще не забыла и не простила ей самовольную и дурацкую эскападу в Херунд, благодаря которой, вообще-то говоря, их встреча и состоялась. Самая ее встреча с Геральтом разочаровала и наполнила грустью. Ведьмак был немногословен, сдержан, неспокоен и явно неоткровенен. Их беседы обрывались, увязали в неоконченных, прерванных на полуслове фразах и вопросах. Глаза и мысли ведьмака убегали от нее и уходили далеко-далеко. Цири знала, куда именно. Из комнатки в конце коридора долетало одинокое тихое пение лютика, музыка лютни, шуршащая, как ручеек по камням. Она узнала мелодию, которую бард слагал несколько дней. Баллада, лютик хвастался этим не раз, носила название «Неуловимая» и должна была принести автору победу на ежегодном турнире бардов, проходившем поздней осенью в замке Вартбург. Цири вслушалась в слова. «Ты плывешь над мокрыми крышами, с мятным дождиком заодно, меж кувшинками светло-рыжими. Ты ныряешь, ныряешь, но... Не шути над мечтой моею, я пойму тебя все равно. О, конечно, если успею». Цокали копыта. Наездники распарывали галопом ночь, на горизонте небо полыхало заревами пожаров. Хищная птица заскрипела и раскинула крылья, устремляясь в полет. Цири снова погрузилась в сон, слыша, как кто-то произносит ее имя. То это был Геральт, то Йеннифер, то Трисмеригольд, Наконец, причем несколько раз, незнакомая, худощавая, светловолосая, грустная девушка, смотрящая с оправленной в рог и латунь миниатюры. Потом она увидела черно-белого кота, а мгновение спустя уже опять была этим котом, смотрела его глазами. Кругом чужой мрачный дом. Она видела большие шкафы, забитые книгами, освещенные несколькими свечами пюпитр, около него двух склонившихся над свитками мужчин. Один кашлял и вытирал губы платком. Другой, карлик с огромной головой, сидел в кресле на колесах. У него не было обеих ног.
«Невероятно!» —
вздохнул Фен, пробегая глазами истлевший пергамент.
«Где ты взял эти документы?»
«Не поверишь, если скажу», — раскашлялся Кодрингер. «Теперь ты понял, кто такая в действительности Цирилла, княжна Цинтры, дитя старшей крови, последний отпрыск этого проклятого древа ненависти, последняя ветвь, а на ней последнее отравленное яблочко».
«Старшая кровь так далеко вспять? Паветта, Каланте, Адалия, Элен, Фиона».
«И Фалька».
«О, Господи, невозможно. Во-первых, у Фальки не было детей. Во-вторых, Фалька была законной дочерью».
«Во-первых, о юности Фальки нам неизвестно ничего. Во-вторых, не смеши меня, Фен. Ты же знаешь, что при слове «законный» у меня начинаются колики. Я верю в этот документ, потому что он мне кажется подлинным и говорит правду. Фиона, прапрабабка Паветты, была дочерью Фальки, чудовище в человеческом обличье. Черт возьми, я не верю в идиотские вещания, пророчества и прочую чепуху. Но как только вспомню пророчество Итлины...»
«Порченная кровь?»
«Порченная, отравленная, проклятая, можно понимать по-разному. Но по легенде, если помнишь, именно Фалька была проклята, потому что Лара Доран Аэб Шадаль навела порчу на ее мать».
«Сказки, Кодрингер».
«Верно, сказки. Но знаешь, когда сказки перестают быть сказками? Как только в них начинают верить. А в сказку о старшей крови кое-кто верит. Особенно в ту ее часть, где говорится, что кровь Фальки породит мстителя, который до основания разрушит старый мир, а затем на его руинах построит новый».
«И этот мститель Цирилла?»
«Нет, не Цирилла. Ее сын».
«А Цириллу разыскивает...»
«Имгырвар Эмрейс, император Нильфгаарда», — холодно докончил Кодрингер. «Теперь понимаешь, Цирилла, независимо от ее воли, должна стать матерью наследника трона, великого князя, которому предстоит быть князем тьмы, потомком дьяволицы Фальки, мстителем. Гибель, а потом обновление мира, должны, мне сдается, протекать управляемо, контролируемо».
Калека долго молчал.
«А тебе не кажется, — спросил он наконец, — что следовало бы известить Геральта?»
«Геральта?» — Кодрингер скривил рот. «Это еще кто такой? Уж не тот ли наивный тип, который недавно втолковывал мне, будто действует совершенно бескорыстно? Конечно, верю, он действует не ради собственной выгоды, он действует ради чужой, впрочем, неосознанно. Он преследует бегающего на поводке Риинса, но при этом не чувствует ошейника на собственной выи. Я должен его информировать? Помогать тем, кто хочет сам завладеть курочкой, несущей золотые яйца, чтобы шантажировать им Гыра или влезть к нему в доверие? Нет, Фен, я глуп, но не настолько же».
«Ведьмак тоже бегает на поводке? На чьем?»
«Подумай».
«Дьявольщина».
«Точно сказано. Единственное, кто имеет на него влияние, которое он доверяет. Но я ей не доверяю и никогда не доверял. Я лично включусь в эту игру».
«Опасная игра, Кодрингер».
«Безопасных игр не бывает. Есть только игры, стоящие и не стоящие свеч. Фен, брат, ты не понимаешь, что попалось нам в руки. Золотая курочка, которая не кому-то, а нам... снесет огромное яйцо, все из желтенького золотца».
Кодрингер раскашлялся. Когда отнял платок от рта, на нем были пятна крови.
«Золотом этого не излечишь», — сказал Фен, глядя на платок в руке компаньона. «А мне не вернешь ног».
«Как знать».
В дверь постучали. Фен беспокойно завертелся в кресле на колесах.
«Ты кого-то ждешь, Кодрингер?»
«Да. Людей, которых посылаю на Танат за золотой курочкой».
«Не отворяй!» — крикнула Цири. «Не отворяй дверей! За ними смерть! Не отворяй этих дверей!»
«Открываю, открываю!» —
крикнул Кодрингер, отодвигая засов. Потом повернулся к мяукающему коту.
«Да сиди ты тихо, чудо в перьях!»
И осекся. В дверях стояли не те, кого он ожидал. В дверях стояли трое, которых он не знал.
«Милздарь Кодрингер?»
«Хозяин выехал по делам!»
Юрист изобразил глупейшую мину и поменял голос на слегка писклявый.
«Я камердинер хозяина. Меня зовут Гломб. Микаэль Гломб. Чем могу служить?»
«Ничем», —
сказал один из троих, высокий полуэльф.
«Коли хозяина нет, мы только оставим письмо и сообщение. Вот письмо».
«Передам незамедлительно».
Кодрингер, вживаясь в роль нерасторопного лакея, униженно поклонился, протянул руку за перевязанным красным шнурком свитком пергамента.
«А сообщение?»
Оплетающий рулон шнурок развернулся, как нападающая змея, рванулся вперед и туго охватил ему запястье. Высокий сильно дернул. Кодрингер потерял равновесие, качнулся вперед, чтобы не упасть на полуэльфа. Инстинктивно уперся левой рукой ему в грудь. В таком положении он не мог уклониться от кинжала, которым его ткнули в живот. Он глухо застонал и хотел откачнуться назад. Но закрученный на запястье магический шнур не пустил. Полуэльф снова притянул его к себе и ударил опять. Кодрингер повис на клинке.
«Вот сообщение и поздравление от Риенса!» — просипел высокий полуэльф, сильно рванув кинжал кверху и потроша юриста как рыбу. «Отправляйся в пекло, Кодрингер! Прямиком в пекло!»
Кодрингер захрипел, чувствуя, как острие клинка скрипит на ребрах и грудной кости. Осел на пол, свернувшись в клубок. Хотел крикнуть, предостеречь Фена, но успел лишь захрипеть, и хрип тут же задушила волна крови. Высокий полуэльф перешагнул через безвольное тело. Вслед за ним в комнату вошли двое других — люди. Фен не дал застать себя врасплох. Щелкнула тетива, один из бандитов рухнул навзничь, получив стальным шариком посередине лба. Фен отъехал к пюпитру, дрожащими руками попытался перезарядить арбалет. Высокий подскочил к нему, сильным ударом перевернул кресло. Карлик покатился между раскиданными по полу бумагами. Бессильно перебирая маленькими ручками и культями ног, он напоминал покалеченного паука. Полуэльф пнул арбалет, выбил его из поля досягаемости Фена. Не обращая внимания на пытающегося ползти калеку, быстро просмотрел лежащие на пюпитре документы. Его внимание привлекла небольшая оправленная в рог и латунь миниатюра, изображающая светловолосую девочку. Он поднял миниатюру вместе с прикрепленным к ней листком. Другой бандит бросил убитого дружка, приблизился. Полуэльф вопросительно поднял брови. Бандит отрицательно покрутил головой. Полуэльф спрятал за пазуху миниатюру и несколько прихваченных с пюпитра документов. Потом вынул из бокала пучок перьев и зажег их от свечи. Медленно вращая, чтобы получившаяся кисть как следует разгорелась, бросил на пюпитр, в свитки, которые тут же занялись огнем. Фен вскрикнул. Высокий полуэльф снял с уже горящего стола бутыль с жидкостью для вытравливания чернил, встал над мечущимся карликом и вылил на него все содержимое. Фен протяжно завыл. Второй бандит стащил со стеллажа полную охапку свитков и привалил ими калеку. Огонь с пюпитра взвился к потолку. Вторая бутыль поменьше, с жидкостью для проявления текста, с грохотом взорвалась, пламя лизнуло стеллаж. Свитки, рулоны и папки начали темнеть, сворачиваться и как бы оживать. Фен выл. Высокий отступил от горящего пюпитра, свернул из бумаг трубку и зажег ее. Другой бандит накинул на калеку еще одну охапку свитков. Фен выл. Полуэльф стоял над ним, держа в руке пылающий факел. Черно-белый кот Кодрингера уселся на ближайшем заборчике. В его желтых глазах плясало отражение пожара, превращающего дружественную ночь в жуткую пародию дня. Вокруг кричали «Горит! Горит! Воры!» К дому сбегались люди. Кот замер, глядя на них с удивлением и презрением. Эти глупцы явно стремились туда, к огненному аду, из которого ему едва удалось выбраться. Равнодушно отвернувшись, кот Кодрингера принялся вылизывать лапку, вымазанную кровью. Цири проснулась вся в поту, до боли стискивая руками простыню. Кругом стояла тишина и мягкий сумрак, словно кинжалом, пронзенный лучом лунного света. Пожар, огонь, кровь, кошмар. Не помню, ничего не помню. Она глубоко вдохнула свежий ночной воздух. Ощущение духоты исчезло. Она знала, почему. Защитные заклинания больше не действовали. «Что-то случилось», — подумала Цири. Вскочила с кровати и быстро оделась. Прицепила кордик. Меча у нее не было. Йеннифер отняла его и передала на хранение Лютику. Поэт уже наверняка спал, а в Локсии стояла тишина. Цири подумала было, не пойти ли и не разбудить, но тут почувствовала в ушах сильную пульсацию и шум крови. Вливающаяся через окно струя лунного света превратилась в дорогу. На конце дороги, очень далеко, были двери. Двери раскрылись. В них стояла Йеннифер. «Иди!» За спиной чародейки раскрывались новые двери. Одна за другой. Бесконечное множество. Во мраке туманно проступали черные столбы колонн, а может, статуй. «Я сплю», — подумала Цири, сама не веря в это. «Я сплю. Никакая это не дорога, это свет, полоса света. По ней невозможно идти».
«Иди». Цири пошла. Если б не дурацкие принципы ведьмака, не его нежизненная щепетильность, многие дальнейшие события протекали бы совершенно иначе. Многое вообще не случилось бы. И тогда история мира покатилась бы по-другому. Но история мира покатилась так, как покатилась. И исключительной тому причиной был тот факт, что у ведьмака были принципы. Проснувшись утром и почувствовав потребность сделать то, что на его месте сделал бы каждый, то есть выйти на балкончик и помочиться в цветочницу с настурциями, Геральт поступил иначе. Он был щепетилен и принципиален. Он тихонько оделся, не будя крепко спящую Йеннифер, которая лежала неподвижно и, казалось, не дышала. Да, он оделся и вышел из комнатки в сад. Банкет еще продолжался, но, судя по звукам, подходил к концу. Алхимики бы сказали, это были следы банкета. В окнах бальной залы все еще горели огни. Свет заливал атриум и клумбы с пионами. Поэтому ведьмак прошел немного дальше, к самым густым кустам. И там загляделся на светлеющее небо, уже разгорающееся на горизонте пурпурной полосой утренней зари. Когда он неспешно возвращался, размышляя о важных проблемах, его медальон сильно дернулся. Ведьмак придержал его ладонью, чувствуя пронизывающую тело вибрацию. Было ясно. В ритузе кто-то выкрикивал заклинание. Геральт навострил уши и услышал приглушенные крики, грохот и гул, доносящиеся с галереи в левом крыле дворца. Любой другой на его месте немедленно бы развернулся и отправился в противоположную сторону, сделав вид, будто ничего не слышал. И тогда история мира, возможно, покатилась бы иначе. Но ведьмак был щепетилен и привык поступать в соответствии с дурацкими нежизненными принципами. Когда он вбежал на галерею, а затем в коридор, там уже шел бой. Несколько бандитов в серых куртках пытались заковать поваленного на пол невысокого ростом чародея. Операцией командовал Дикстра, шеф разведки Визимира, короля Ридании. Прежде чем Геральт успел что-либо предпринять, двое бандитов приперли его к стене, а третий приставил к груди трехзубый наконечник Корсики. На всех бандитах были медальоны с риданским орлом.
«Это называется «попал в дерьмо и не чирикай», — тихо пояснил Дикстра, приближаясь. «А у тебя, ведьмак, похоже, врожденный талант попадать куда не надо. Стой спокойно и постарайся не привлекать к себе внимания».
Риданцы, наконец, осилили невысокого чародея и подняли его с пола, держа за руки. Это был Артаут Таранова, член капитула. Позволявший видеть подробности свет источался из шара, висящего над головой Кейры Мец, чародейки, с которой Геральт вечером болтал на банкете. Он едва узнал ее. Она сменила воздушный гипюр на строгий мужской наряд, а на боку у нее висел кинжал. «Заковать его!» — кратко приказала она. В ее руке звякнули наручники, изготовленные из голубоватого металла.
«Не смей!» — крикнул Таранова. «Не смей, Мец! Я член капитула!»
«Был. Теперь ты обыкновенный предатель, и поступят с тобой как с предателем обыкновенным.
«А ты — паршивая продажная девка, которая...»
Кейра отступила на шаг, развернулась в бедрах и изо всей силы ударила его кулаком по лицу. Голова чародея отлетела назад, и на какое-то мгновение Геральту показалось, что она вот-вот оторвется от туловища. Таранова обмяк в руках державших его людей. Из носа и рта потекла кровь. Второй раз чародейка не ударила, хотя уже занесла руку. Ведьмак заметил латунный высверк кастета на ее пальцах. И не удивился. Кейра была щупловата. Такой удар не мог быть нанесен голой рукой. Он не пошевелился. Бандиты держали его крепко, а острия корсики продолжали упираться в грудь. Неизвестно, кстати, стал ли бы он шевелиться, если бы был свободен, да и знал ли бы, как поступить. Риданцы защелкнули наручники на вывернутых за спину руках чародея. Таранова закричал, задергался, согнулся, захрипел в позыве рвоты. Геральт уже понял, из чего сделаны наручники. Это был сплав железа и двимерита, редкого минерала, обладающего свойством глушить магические способности. Такое глушение сопровождалось довольно неприятными для магиков побочными явлениями. Кейра Мец подняла голову, откинула волосы со лба. И тут увидела Геральта. «А он что тут делает, черт побери? Как он-то сюда попал?»
«Да вот попал», — равнодушно ответил Дикстра. «Хобби у него такое — попадать куда не следует. Что с ним делать?»
Кейра помрачнела, несколько раз топнула каблуком сапожка.
«Стереги! У меня сейчас нет времени!»
Она быстро ушла. За ней последовали риданцы, волоча Таранову. Светящийся шар поплыл следом за чародейкой, но уже наступало утро. Быстро светлело. По знаку Дикстры наемные убийцы отпустили Геральта. Шпион подошел и заглянул ведьмаку в глаза.
«Сохраняй полное спокойствие. Что тут происходит? Что это? И полное молчание!»
Кейра Мец вернулась очень скоро и не одна. Сопровождал ее чародей с льняными волосами, которого вчера представили Геральту как Детмальда из Бан-Арда. Увидев ведьмака, он выругался, стукнул кулаком по ладони.
«Дьявольщина! Это тот самый, который так нравится Йеннифер?»
«Он», — подтвердила Кейра, — «Геральт из Ривии. Проблема в том, что я не знаю, как обстоят дела у Йеннифер».
«Я тоже не знаю», — пожал плечами Детмальд. «Во всяком случае, он уже впутался. Слишком много видел. Отведите его к Филиппе, она решит. Наденьте на него наручники».
«В этом нет необходимости», — медленно проговорил Дикстра. «Я за него ручаюсь. Отведу куда следует».
«Все складывается прекрасно», — кивнул Детмальд. «У нас со временем туго. Пошли, Кейра. Наверху все осложняется».
«Ну и горячаться», — буркнул риданский шпион, глядя вслед уходящим. «Нет опыта, вот в чем дело. А путчи и перевороты — это как окрошка. Ее положено есть холодной. Пошли, Геральт, и помни, спокойно, с достоинством, без фокусов. Не заставляй меня сожалеть о том, что я не дал тебя заковать или связать».
«Что тут творится, Дикстра?
Ты еще не догадался?»
Шпион шел рядом, трое риданцев держались позади.
«Ну скажи честно, ведьмак, как получилось, что ты сюда заявился?»
«Боялся, нас Турции завянут».
«Геральт», — криво взглянул на него Дикстра. «Ты вляпался в дерьмо по самую макушку. Сейчас вынырнул и держишь рот над поверхностью, но ногами все еще не достал дна выгребной ямы. Тебе подают руку помощи, рискуя свалиться туда же и испоганиться. Перестань строить из себя идиота. Прийти сюда тебе велела Йеннифер, верно?»
«Нет. Йеннифер спит в тепленькой постельке. Успокоился?»
Тучный шпик резко отвернулся, схватил ведьмака за плечи и припер к стене коридора.
«Нет, не успокоился ты, идиотский кретин!» — зашипел он. «Неужели все еще не понял, дурень, что порядочные, верные королям чародеи сегодня ночью не спят? Что они вообще не ложились в постельки? В теплых постельках спят подкупленные Нильфгардом предательницы. Предательницы, которые сами готовили путч, но не на сегодня. Они не знали, что их планы и намерения раскрыты. И именно сейчас их вытаскивают из теплых постелек, бьют кастетами по зубам, надевают наручники из двимерита. С предателями покончено, понимаешь? Если не хочешь отправляться на дно вместе с ними, перестань прикидываться идиотом. Вчера вечером Вильгефордс привлек тебя на свою сторону? Или, может, еще раньше это сделала Йеннифер? Говори! Быстро, потому что дерьмо уже начинает заливать тебе рот.
«Окрошка, Дикстра», — напомнил Геральт, — «проводи меня к Филиппе. Спокойно, с достоинством и без фокусов».
Шпион отпустил его, отступил на шаг.
«Идем», — сказал он холодно, — «по этой лестнице наверх. Но нашу беседу мы еще закончим. Это я тебе обещаю».
Там, где сходились четыре коридора, у поддерживающей свод колонны было светло от фонарей и магических шаров. Здесь толпились ридданцы и чародеи. В числе последних — члены совета — Радклифф и Сабрина Глевисик. Сабрина, как и Кейра Мец, была в черном мужском костюме. Геральт понял, что в происходящем у него на глазах путче стороны можно различать по одежде. На полу, склонившись над телом, лежащим в луже крови, стояла на коленях Трис Меригольд. Геральт узнал Лидию ван Бредевоорт по волосам и шелковому платью. По лицу бы не узнал, потому что лица у нее уже не было. А был чудовищно жуткий череп с приоткрытыми до половины щек зубами и деформированной, запавшей, скверно сросшейся челюстью. «Прикройте ее», — сухо сказала Сабрина Глевисик. «Когда она скончалась, фантом развеялся. Черт побери, да закройте же ее чем-нибудь!»
«Как это случилось, Радклифф?»
— спросила Трис, отдергивая руку от позолоченной рукояти стилета, торчавшего пониже грудины Лидии.
«Как это могло случиться? Ведь трупов не должно было быть!»
«Она напала на нас», — буркнул чародей, опуская голову. «Когда выводили Вильгефорца, она кинулась на нас, в неразберихе. Я и сам не знаю, как получилось. Это ее собственный стилет!»
«Закройте ей лицо!» Сабрина быстро отвернулась. Увидела Геральта. Ее хищные антрацитово-черные глаза полыхнули пламенем. «А этот откуда взялся?» Трис мгновенно вскочила, прильнула к ведьмаку. Геральт увидел перед глазами ее ладонь, потом вспышку, и медленно погрузился в темноту. Почувствовал руку на воротнике и резкий рывок. «Держите его, а то упадет!» Голос Трис был неестественным. В нем звучал притворный гнев. Она снова дернула его так, чтобы он на мгновение оказался рядом с ней.
«Прости!» — услышал он быстрый шепот. «Так надо!»
Люди Дикстры поддержали его. Он пошевелил головой и переключился со зрения на другие органы чувств. В коридорах царило оживление. Воздух колебался, приносил ароматы и голоса. Сабрина Глевисик ругалась. Трис уговаривала ее. Воняющие казармы ридданцы тащили по полу бессильное тело, шепчущее шелком платье. Кровь, запах крови и запах озона. Запах магии. Возбужденные голоса. Шаги. Нервный стук каблуков.
«Поспешите, дело затягивается! Мы уже должны быть в Гарштанге!»
Филиппа Эльхарт нервничает.
«Сабрина, быстро отыщи Марти Содергран. Если понадобится, вытащи ее из постели. Гидемгейту плохо. Скорее всего, сердце. Пусть Марти займется. Но ничего не говори ни ей, ни тому, с кем она спит. Трис, найди и доставь в Гарштанг Дригарая, Дрительма и Кардуина».
«Зачем?»
«Они представляют здесь королей. Пусть проинформируют Этейна и Эстарада о нашей акции и ее результатах. Отведешь их».
«Трис, у тебя на руке кровь».
«Кто?»
«Лидия».
«Дьявольщина. Когда? Как?»
«Разве важно, как?»
Холодный спокойный голос. Тесая Деврие. Шелест платья. Тесая была в бальном платье, не в риданской униформе. Геральт прислушался, но не услышал звона оков из Двемерита.
«Прикидываешься взволнованной?» — повторила Тесая. «Отчаявшийся? Когда организуют мятежи, когда ночью приводят вооруженных убийц, следует считаться с возможными жертвами. Лидия мертва. Хенги Демгейт при смерти. Я только что видела Теранову с изуродованным лицом. Сколько еще будет жертв, я тебя спрашиваю, Филиппа Эльхарт?»
«Не знаю»,
— жестко ответила Филиппа.
«Но я не отступлю».
«Конечно.
Ты не отступаешь никогда и ни перед чем».
Дрогнул воздух, каблуки застучали по полу в знакомом ритме. Филиппа шла к нему. Он запомнил нервный постук ее каблуков, когда вчера они вместе проходили через залу Аритузы, чтобы полакомиться икрой. Запомнил аромат корицы и нарда. Сейчас этот аромат смешивался с запахом соды. Геральт категорически исключал возможность своего участия в каком-либо перевороте или путче, но подумал, стал бы он сначала чистить зубы, а уж потом поднимать мятеж.
«Он тебя не видит, Филь», — спокойно сказал Дикстра. «Он ничего не видит и ничего не видел. Вон та красотка с прекрасными волосами ослепила его».
Геральт слышал дыхание Филиппы и фиксировал каждое ее движение, но растерянно пошевелил головой, изображая беспомощность. Чародейка не дала себя обмануть. «Не прикидывайся, Геральт. Трис затмила тебе взор, но ведь не лишила разума. Каким чудом ты тут оказался?»
«Меня прихватили случайно. Где Йеннифер?»
«Блажен неведущий». В голосе Филиппы не было насмешки. «Ибо проживет дольше. Благодари Трис. Это было мягкое заклинание, слепота скоро пройдет. Зато ты не видел того, чего тебе видеть нельзя. Присмотри за ним, Дикстра. Я сейчас вернусь».
Снова движение, голоса. Звучная сопрано Кейры Мец, немного гундосый бас Ратклиффа, стук риданских сапожищ и возбужденный голос Тесаи Деврие.
«Отпустите ее! Как вы смели! Как вы смели так с ней поступить? Это предательница!»
Ратклифф с проносом.
«Ни за что не поверю!
Кровь не водится!» Холодно, Филиппа Эльхард.
«А император Имгир обещал эльфам свободу и собственное независимое государство здесь, на этих землях. Разумеется, после того, как будут вырезаны люди. И этого хватило, чтобы она тут же нас предала. Ответь!»
Тесая Деврие возбужденно.
«Ответь ей, Эннет! Ответь, Франциска!»
Звук кандалов из Двимерита и певучий эльфский акцент Франциски Финдебаир, Маргаритки из Долин, самой красивой женщины мира.
«Вавор тамет, Хойне! Наэнте Адисен!» «Тебе этого достаточно, Тесая?»
— голос Филиппа словно лай.
«Теперь поверишь? Ты, я, все мы есть и всегда были для нее тхойне, людьми, которым ей, Айн Сиды, нечего сказать. А ты, Феркарт, что тебе пообещали Вильгефордс и Имгир, коли ты решился на предательство?»
«Иди ты к дьяволу, спятившая проститутка!»
Геральт затаил дыхание, но не услышал удара кастетом по челюсти. Филиппа была гораздо сдержаннее Кейры. Или же у нее не было кастета? «Ратклифф, забирай предателей в Гарштанг. Детмальд, подай руку гроссмейстеру Деврие. Идите, я сейчас присоединюсь».
Шаги. Аромат корицы и нарда.
«Дикстра?»
«Слушай, Филь».
«Твои подчиненные больше не нужны, пусть возвращаются в Локсию».
«Я верно понял?
В Локсию, Дикстра?»
«Слушаюсь, милостивая государыня».
В голосе шпиона прозвучала насмешка.
«Лакеи сделали свое дело, лакеи могут уходить. Теперь это уже забота исключительно одних чародеев. А посему я незамедлительно исчезаю с прекрасных глаз вашего высочества. Благодарности за помощь и соучастие в путче не ожидаю, но уверен, что ваше высочество сохранит меня в своей благодарной памяти».
«Прости, Сигизмунд, благодарю за помощь».
«Не за что, было чрезвычайно приятно. Эй, Ваймир, собирай людей. Пятеро останутся со мной. Остальных отведи вниз и посади на шпагу. Только тихонько, на цыпочках, без шума, без фортелей. Боковыми коридорами. В Локси и в порту Нини выполняй».
«Ты ничего не видел, Геральт», — шепотом сказала Филиппа Эльхард, пахнув на ведьмака корицей, нардом и содой. «Ничего не слышал. С Вильгефорцем никогда не беседовал. Сейчас Дикстра заберет тебя в Локсию. Я постараюсь отыскать тебя там, когда все кончится. Я кое-что обещала тебе вчера и свое слово сдержу».
«Что с Йеннифер?»
«У него, кажется, заскок». Дикстра вернулся, шаркая ногами. «Йеннифер, Йеннифер, Йеннифер, ничего больше. Оскомину набило. Не обращай на него внимания, Филь. Есть дела поважнее. У Вильгефорца нашли что-нибудь?»
«Да, пожалуйста, это тебе».
«Ого!»
— шелест разворачиваемой бумаги.
«Ого! Ого! Ого! Прекрасно! Герцог Ниттерт, отлично! Барон,
пожалуйста, без имен, и очень тебя прошу. Вернувшись в Тритогор, не начинай сразу с экзекуций, не вызывая скандалов прежде времени».
«Не бойся. Парни из этого списка, столь падкие на нильфгардское золото, в безопасности. Пока. Это будут мои любимейшие марионеточки. Для начала подвяжу им ниточки к ручкам и ножкам, а позже накину шнурочки на шейки. А что, были и другие письма? Предатели из Кайдвена, из Тимерии, из Эйдирна? Рад был бы взглянуть на них, хотя бы одним глазком».
«Знаю, что был бы рад, но это не моя работа. Те письма добыли Ратклифф и Сабрина Глевисик. Уж эти-то знают, как с ними поступить. А теперь прощай, я спешу.
Филь!»
«Слушаю».
«Верни ведьмаку зрение, чтобы не спотыкался на лестнице».
В бальной зале Аритузы банкет все еще продолжался, но сменил характер на более традиционный и непринужденный. Столы передвинули, чародейки и чародеи натаскали в залу где-то раздобытые стулья, кресла и табуретки. Расселись и предались разнообразным увеселениям, большинство которых не отличалось особой тактичностью. Многочисленная группа, окружив большущий бочонок первача, болтала и время от времени разражалась безудержным смехом. Те, кто еще совсем недавно деликатно покалывал изысканные закуски серебряными вилками, теперь бесцеремонно обгладывали бараньи ребрышки, ухватив их обеими руками. Несколько магиков резались в карты, наплевав на окружающих. Многие спали. В углу какая-то парочка бурно целовалась. И азарт, с которым это делалось, указывал на то, что поцелуями дело не ограничится.
«Ты только взгляни на них, ведьмак!» — перегнулся Дикстра через поручень галереи, рассматривая чародеев сверху. «Как они самозабвенно веселятся! А тем временем их совет скрутил чуть ли не весь капитул и судит за измену и кумовство с Нильфгаардом. Глянь на эту парочку. Сейчас они кинутся искать укромный уголок и еще не успеют натрахаться вдосыть, как Вильгефорц будет висеть. Нет. Удивителен все-таки этот мир. Заткнись, Дикстра».
Дорога, ведущая в Локсию, вгрызалась зигзагом ступеней в склон горы. Ступени соединяли террасы, украшенные запущенными теперь живыми изгородями, клумбами и увядшими агавами в горшках. На одной из террас Дикстра остановился, подошел к стене, к ряду каменных химерьих голов, из пасти которых сочилась вода. Наклонился и долго пил. Ведьмак подошел к балюстраде. Море искрилось золотом. Небо выглядело еще более кичевым, чем на картинах в галерее славы. Внизу виднелся отряд отосланных из Аритузы данцев, строем направляющихся в порт. Сейчас они как раз переходили мостик, стягивающий берега каменного ущелья. Неожиданно внимание Геральта привлекла одинокая яркая фигура, бросавшаяся в глаза, потому что она быстро двигалась в сторону, противоположную риданцам, в Аритузу.
«Ну?» — кашлянув, поторопил его Дикстра. «Пора в путь дорогу».
«Если тебе не втерпешь, можешь идти один».
«Как же!» — поморщился шпион. «А ты вернешься наверх спасать свою ненаглядную Йеннифер и набезобразничаешь не хуже перепившего гнома. Пошли в Локсию, ведьмак. Или у тебя галлюцинации, или еще что-то в том же роде? Ты думаешь, я вытащил тебя из Аритузы из чувства долго скрываемой любви? Как бы не так. Я вытащил тебя, потому что ты мне нужен».
«Зачем?»
«Прикидываешься? В Аритузе учатся 12 девиц из самых знатных семей Редании. Я не могу конфликтовать с глубокоуважаемой ректоршей Маргаритой Луантиль. Ректорша не выдаст мне Цириллу, княжну Цинтры, которую Йеннифер привезла на Танет. А тебе выдаст, если попросишь».
«Откуда такое смехотворное предположение, что я попрошу?»
«Из смехотворного предположения, что ты захочешь обеспечить Цирилле безопасность. Под моим присмотром, под опекой короля Визимира, она будет в безопасности, в Тритагоре. На Танаде этого нет и не будет. Воздержись от ехидных замечаний. Да, я знаю, в начале планы королей относительно девочки не отличались особым вкусом, но все изменилось. Сейчас стало ясно, что живая, здоровая и находящаяся в безопасности Цирилла может сыграть в надвигающейся бойне роль гораздо более существенную, нежели 10 полков тяжелой конницы. Мертвая же она и гроша ломаного не стоит».
«Филиппа Эльхард знает о твоих планах?»
«Нет. Она не знает даже, что мне известно о том, что девочка находится в Локсии. Моя некогда столь обожаемая Филь высоко задирает нос, но пока еще в Редании правит король Визимир. Я выполняю приказы Визимира. Интриги чародеев меня мало волнуют. Цири сядет на шпагу и отправится в Новиград, а оттуда в Тритагор. И будет в безопасности. Ты мне веришь?»
Ведьмак наклонился к одной из химер, отпил воды, льющейся из чудовищной пасти.
«Веришь?» — повторил Дикстра, стоя над ним.
Геральт выпрямился, вытер губы и изо всей силы двинул его по щеке. Шпион покачнулся, но не упал.
Ближайший из риданцев подскочил и хотел схватить ведьмака, но схватил воздух и тут же сел, выплевывая кровь из зуб. На Геральта сразу накинулись остальные. Возникла толкучка, беспорядок, хаос и сутолока. А как раз это-то ведьмаку и было надо. Один риданец с грохотом врезался в каменную морду химеры. Струящаяся из пасти вода мгновенно стала красной. Другой получил костяшками кулака по кадыку, согнулся, словно у него вырвали гениталии. Третий, отхватив локтем в глаз, со стоном отскочил. Дикстра облапал ведьмака медвежьей хваткой. Геральт сильно ударил его каблуком по ступне. Шпион взвыл и смешно заплясал на одной ноге. Очередной бандюга хотел рубануть ведьмака кордом, но только рассек воздух. Геральт схватил его одной рукой за локоть, другой за запястье, завертел, повалив на землю двух других, пытавшихся встать. Бандюга был силен и не подумал выпустить из рук корд. Геральт нажал сильнее и с хрустом сломал ему руку. Дикстра, продолжая прыгать на одной ноге, поднял с земли Корсику и собирался пригвоздить ведьмака к стене трехзубым острием. Геральт уклонился, схватил древко обеими руками и использовал хорошо знакомый ученым принцип рычага. Шпион, видя растущие на глазах кирпичи и щели стены, отпустил Корсику, но было поздно. Избежать удара промежностью по истекающей водой морде химеры ему не удалось. Геральт воспользовался Корсикой, чтобы свалить с ног очередного убийцу. Потом уперся древком в пол и ударом сапога переломил его, сократив до размеров меча. Для начала испытал палку, хлобыснув по шее Дикстру, все еще сидящего верхом на химерии голове, и тут же утихомирил дылду со сломанной рукой. Швы дублета давно разошлись под обеими подмышками, и ведьмак чувствовал себя гораздо свободнее. Последний, еще державшийся на ногах парень, тоже налетел на ведьмака с Корсикой, думая, что ее длина даст ему преимущество. Геральт ударил его по переносице. Парень с разгону уселся на горшок с агавой. Другой риданец, слишком уж упрямый, вцепился зубами в ляжку ведьмаку и больно укусил. Ведьмак разозлился не на шутку и сильным пинком лишил грызуна возможности грызть вообще что-либо и когда-либо. На ступени вбежал запыхавшийся лютик, увидел, что творится, и побледнел, как бумага.
«Геральт!» — завопил он спустя секунду. «Цири исчезла! Нету ее!»
«Так я и думал». Ведьмак наградил палкой очередного риданца, не желавшего лежать спокойно. «Заставляешь себя ждать, лютик. Я тебе еще вчера сказал, если что-то случится, мчись со всех ног в Аритузу. Меч принес?»
«Оба!»
«Второй Цирин, идиот!» Геральт походя треснул детину, пытавшегося выбраться из горшка с агавой.
«Я в мечах не разбираюсь!» — просипел поэт. «Слушай, да перестань ты их лупцевать! Не видишь риданских орлов, что ли? Они люди короля Визимира. Твои действия означают бунт и измену, за это можно угодить в узилище!»
«На эшафот!» — с трудом ворочая языком проговорил Дикстра, выхватывая кинжал и приближаясь нетвердыми шагами. «Оба пойдете на эшафот!» Больше он ничего сказать не успел, потому что упал на четвереньки, получив висок обломком древка Корсики.
«Колесование», — угрюмо оценил лютик. «А предварительно раскаленные клещи».
Ведьмак пнул шпиона по ребрам. Дикстра перевернулся на бок, как прибитый лось.
«Четвертование», — вынес приговор поэт.
«Прекрати, лютик, давай сюда оба меча и уматывай да побыстрее. Беги с острова, беги как можно дальше.
А ты?»
«Возвращаюсь наверх. Надо спасать Цири и Йеннифер. Дикстра, лежи смирненько и оставь в покое кинжал».
«Это тебе даром не пройдет», — выдохнул шпион. «Я приведу своих. Я пойду за тобой».
«Не пойдешь».
«Пойду. У меня на борту шпаги 50 человек».
«А цирюльника среди них нет?»
«Чего?»
Геральт зашел шпику за спину, наклонился, схватил его за ногу, дернул, резко и очень сильно крутанул. Хрустнуло. Дикстра взвыл и потерял сознание. Лютик вскрикнул так, словно это был его собственный сустав.
«То, что с моими останками сделают после четвертования, — буркнул ведьмак, — меня уже мало волнует».
В Аритузе стояла тишина. В бальной зале остались одни слабаки, которым уже не доставало сил шуметь. Геральт не стал туда заходить, не хотел, чтобы его видели. Не без труда отыскал комнату, в которой провел ночь с Йеннифер. Коридоры дворца составляли самый настоящий лабиринт, и все выглядели одинаково. Тряпичная куколка глядела на него глазками-пуговками. Он присел на кровать, крепко обхватил голову руками. На полу крови не было. На спинке стула висело черное платье. Йеннифер переоделась. В мужскую одежду, униформу заговорщиков? Либо ее вытащили в исподнем. В кандалах из Двимерита? В оконной нише сидела Марти Содергрен, целительница. Услышав шаги, подняла голову. Щеки у нее были мокрыми от слез.
«Хен Гидемгейт скончался», — сказала она ломким голосом. «Сердце. Я ничего не могла сделать. Почему меня вызвали так поздно? Сабрина ударила меня по лицу. Почему? Что случилось?»
«Ты Йеннифер видела?»
«Нет, оставь меня. Я хочу побыть одна».
«Покажи мне кратчайший путь в Горштанг. Пожалуйста».